завтра вечность, как я на Афоне. 30 дней, а как будто всегда. Эту гору, как старца в поклоне, видел я вечно свежая зелень Афона. Свои корни пустила в меня тихим камнем афонского склона. Стану я кириллицом. Богородица, ты здесь царица, не земля здесь, а небо притвор. Разреши мне росою омыться, смыть позор. Сколько нежности кроткой во взгляде, сколько жалости грешным сердцам. Матерь Божия здесь не в окладе, близко к нам, кириллицом, кириллицом. Завтра вечность, как я на Афоне. 30 дней, а как будто всегда. Эту гору, как старца в поклоне, видел я. Я не ведаю, час или годы проведу у афонских твердынь. Боже, дай мне питать, словно воды, свет святый.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня православный психолог Александр Чернавский. Добрый день, Александр.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
И матушка Марина Тиркова. Матушка, поскольку супруг ее благочинный, Солнечногорского района, Антоний Тирков, певица, регент церковного хора. Добрый день, матушка Марина.
Добрый день.
Прозвучала песня Евгения Фокина, современного автора-исполнителя, с альбома «Афонское начало» на стихи насельника Афона, монаха Салафила Филипьева. И разговор наш хотелось бы начать с афонской темы. Тем более в мае месяце будет отмечаться, естественно, прежде всего, в Свято-Пантелеймоном монастыре афонском, тысячелетие прихода русских монахов на Афон. Александр Чернавский, он неоднократно бывал на Афоне, и к тому же не так давно вышла очень интересная книга, которая называется «Тайна Афонской пустыни». Это духовные дневники монаха Салафила Филипьева. Я с большим интересом прочел эту книгу. Сам я на Афоне был всего лишь один раз, к сожалению. Хотелось бы побывать еще. Но автор, конечно, смотрит на Афон через призму собственной судьбы. Это не просто какие-то путевые заметки, ну, одного из паломников, потому что монах Салафил живет на Афоне, несет послушание с 2010 года, хотя иногда приезжает в Россию. И у него выходят книги. К тому же монах Салафил, по сути дела, профессиональный писатель. И когда пишет профессионал, даже о своем каком-то личном опыте, это всегда интересно читать, это немножко другой уровень. Александр, ваше отношение к книге и что для вас Афон? Как давно вы там в первый раз побывали и что вынесли из этих поездок?
Ну, сразу начнем о книге. Книга вышла не так давно и вызвала большой интерес. И я откладывал долго время, чтобы ее прочитать, но потом прочитал буквально за два дня от корки до корки, и я разделяю позицию автора, который писал, что я хочу, чтобы это был гимн пустынолюбию, документальная хроника Афонской пустыни. И я был у отца Салафиила в его пустыне в 2012 году и прошел по всем этим маршрутам, которые он в книге описывает. И для меня это было такое второе духовное и душевное прочтение этой книги. Книга профессионального писателя, поэта, и ее поэзия чувствуется на каждой странице. И как он здесь отмечает, что в самые трудные моменты Господь дает откровение, дает новое прочтение святых отцов, новое божественное откровение, которое чувствуется в этой книге. Ну вот, что касается книги, а что касается Афона, то Афон – это место, где такой живой антимиц, где мы двигаемся по тропам незримых старцев, которые тысячу лет славили Божью Матерь, Господа на этой земле. И вот ощущение откровения, которое передается в книге, наверное, каждый, кто побывал на Афоне, испытывает соприкосновение с другой реальностью. И многие сейчас ездят туда для того, чтобы почувствовать реальное богообщение. И вот я этот опыт тоже получил. Так что спасибо отцу Салафиилу, который меня туда приглашал, и этой поездке, и этой книге, которая как раз передает ощущение человека, который соприкасается с этой святой землей.
Александр, ну, по сути дела, это дневники за 2010-2011 годы, потому что монах Салафиил, он записывал свои личные какие-то переживания, бытовые. Но это очень ценно. Не все, во-первых, могут побывать на Афоне. Это достаточно сложно. Это дорого, тем более сейчас, в период кризиса, вот так вот просто туда полететь на, там, на 10-15 дней, вернуться. Это требует и материальных затрат, и, конечно, духовного усилия определенного над собой. Но я думаю, любой верующий православный человек должен обязательно съездить хотя бы раз в жизни на Афон, потому что оно того стоит. Потому что один из четырех уделов Пресвятой Богородицы – это святая гора Афон, потому что там земля, конечно, благоговейный трепет испытываешь, понимаешь, что какие молитвенники, какие великие старцы, мудрецы ходили по этой земле. И там особый, конечно, дух. Это, по сути дела, православная монашеская республика, 40 монастырей, большое количество скитов, вот эти каливы. Ну, то, что там называется каливы, это в России называется скиты. Маленькие такие, по сути дела, места, где поселялись монахи и жили в течение многих лет, иногда всю жизнь проводили вот в этом скиту. Ну, собственно, Салафиил, монах, он об этом и пишет в своей книге, что некоторые старцы, которых он знал, они всю жизнь провели в этом месте и никуда даже не уезжали, не отходили. Вопрос мой к матушке Марине. Женщин на Афон не допускают. Вот есть определенное такое гендерное неравноправие, связанное, ну, отдельная большая тема, почему это происходит. Но у вас это как-то напрягает, хочется побывать на Афоне, бывали ли вы в Греции? Потому что некоторые паломницы, они просто приезжают в какие-то места, которые примыкают, граничат с Афоном, есть и женские там монастыри. Некоторые даже в Уранополис просто приезжают, тот город, откуда ходят на паром до Афона, и просто имеют возможность общаться с монахами. Некоторые мои знакомые, они просто плавали непосредственно рядом с Афоном и имели возможность общаться с монахами, которые просто на лодке приплывали, проводили службу на этом, значит, на этом корабле, благословляли паломников и паломниц, которые на нем находились.
Ну, на самом деле, как я отношусь к тому, что женщин не пускают не могут попасть на гору Афон, но когда читаешь книгу, то мысленно ты пребываешь на этой горе. И все, что описывает монах Салафиил вот в книге «Тайны Афонской пустыни», те места, где он бывал, как будто ты тоже вместе с ним бываешь в этих местах, это ощущается реально. Книга действительно написана таким настоящим живым языком и очень
И очень трогательно написано. И очень трогательно, да, и слезы иногда выступают на глазах.
Это совершенно верно,
впечатление этой книги. Это удивительное состояние, которое не всегда вот тебя посещает. Ну, много, оказывается, зачастую духовной литературы, и люди приносят на эти эфиры, и патристика, и так далее. Но не все книги вызывают вот такой вот отклик в душе.
Да, с вами совершенно согласна. Это не только вот мое мнение, а общаюсь с немалым количеством людей, которые прочитали эту книгу, и все отмечают, что это как глоток живой воды, что попала книга в тот период, когда было очень тяжело, и она была для меня просто как лечением каким-то, отдохновением. И каждый читает, и многие говорят, что ну, это же так сложно начать это молитвенное делание, начать Иисусову молитву, это просто непостижимо. А открывая эту книгу и читая ее, какое-то желание начать это делание, начать молиться, ну, по крайней мере, возникают такие желания. И люди начинают это делание, начинают Иисусову молитву, что, в общем-то, очень здорово.
Непрестанную молитву, вот сам монах Солофейл, он пишет о старцах, которые даже и ночью, ну, совсем не спать человек не может, естественно, в силу физиологических особенностей, но сводят время на сон до минимума, а все остальное время посвящено именно вот этой непрестанной молитве. Александр, такой мой вопрос. Ну вот готовятся эти торжества, там ремонтируется Свято-Пантелеймонов монастырь, идут восстановительные работы. Существуют также и скиты маленькие, достаточно небольшие, где живут русские монахи. Существуют каливы, где их еще меньше. Зачастую это просто землянка вырытая. Замечательно, что пройдут эти мероприятия наверняка. И начальство много будет. И из России приедет туда в мае месяце. Тем не менее, на сегодняшний день в Свято-Пантелеймоновом монастыре живет несколько десятков монахов. Местные греческие власти, администрация запрещает увеличивать число русских монахов. До революции их на Афоне было порядка 5000 человек. Потом, после вот этих всех пертурбаций, социальных катаклизмов, их количество стало стремительно уменьшаться. Был монастырь у представителей русской зарубежной церкви за границей, его сейчас нет. Были скиты, которых тоже сейчас нет. В общем, существует определенное неравноправие, потому что львиная доля монастырей афонских – это греческие монастыри. Есть, по-моему, один болгарский, один сербский монастырь. Еще представлены какие-то нации. Но, в общем-то говоря, отношение, прямо скажем, не очень доброжелательное к монашествующим из России, потому что многие монахи там вынуждены так очень осторожно проживать, аккуратно, не афишируя свое там нахождение на фоне, хотя вроде бы там и знают, конечно, ну как скроешь, это невозможно. Но тем не менее, греческие власти не разрешают увеличивать количество монашествующих в том же Свято-Пантелеймоновом монастыре. То есть, чтобы появился новый монах, должен кто-то умереть, уйти в лучший мир. Вот эта ситуация, она может быть изменена? Вы же много общались наверняка и с теми людьми, которые там являются насельниками монастыря, и, может быть, с греками вы общались. Потому что греки, конечно, тоже разные. Люди есть с точки зрения начальства, каких-то администраций, есть точка зрения рядовых монашествующих, которые не всегда совпадают. Но с Россией сейчас принято в мире считаться. Может ли что-то Россия и власти, находящиеся в Москве, духовные власти, предпринять какие-то шаги, чтобы эта ситуация изменилась? Я думаю, что один монастырь Свято-Пантелеймонов – это мало. Это мало для Афона. Там должно быть много, на самом деле, наших монастырей, и должно быть изменено отношение, потому что мы сталкивались с некими проблемами тоже. Ну, не хочется об этом говорить на этом эфире, но есть определенный элемент дискриминации. Мне кажется, так.
Ну, я тоже это почувствовал, полностью солидарен с Евгением. Но я хочу сказать, что мне поразило, что отношение к русским паломникам в Отопецком монастыре у отца Ефрема гораздо лучше было, чем в Пантелеимоновом монастыре. И вот тоже в этом монастыре подвязается несколько выходцев из России. И там как раз в Отопецком монастыре нет. Вот там, наоборот, приглашают, я знаю, несколько друзей. Вот Антония Сийского монастыря приглашали, иконописца приглашали, он там помогал расписывать. И вот отец Ефрем очень благожелательно. И вообще я хотел бы отметить этот особый монастырь, потому что вот там каждый день есть откровение помыслов, и отец Ефрем очень любит и Иисусову молитву, и вот дух Иосифа Исихаста там особенно чувствуется. И когда я спросил, почему такое благожелательное отношение в таком большом, огромном монастыре...
Где дух любви присутствует,
прежде всего. Да.
Вот необыкновенно
это, совершенно. Да, необыкновенно. И вот там как раз исповедание помыслов, исповедание любви как раз каждый вечер происходит. Это тоже меня очень поразило. А что касается вот Пантелеимонова монастыря, я был там первый раз в 2012 году, и когда инструктаж проводили, это один из представителей Украины, там как раз очень много вот монахов как раз...
Выходцев с Украины.
Да, выходцев с Украины, и вот это тоже особенность такая, что... И первое, что нам там стали говорить, там это о требах и требы, стоимость треб, ну, может быть, такой не духовный вопрос, но все равно ни в одном греческом монастыре так вопрос, скажем, меркантильный, вот там вот требы очень дорогие. И это тоже вот хотелось бы, чтобы в русский монастырь приезжающий вот чувствовался русский дух исконный. Когда Евгений сказал, что тысячи лет русских на Афоне, то я вспомнил Нила Осорского, который там подвязался, и который вот основатель скитской жизни, он привнес традицию в Россию и с Афона, и из других мест он эту традицию изучал. И вот как раз дух нестяжания, это тоже апостол нестяжания, Нил Сорский, вологодский подвижник. И он демонстрирует, что в России как раз это не самое важное, что вот материальное благолепие и все, хотя там и проводятся колоссальные работы, и будут эти праздники, я уверен, что практически это такое, ну, в кавычках, скажем, православная Мекка. То есть, наверное, уже нет ни одного православного олигарха, который туда не съездил, не привнес что-то, и вот мои друзья, которые там подвязаются в разных местах, они говорят, что практически вот наша политическая, экономическая элита все побывала на Афоне. Это тоже символично для нашего времени.
Ну, дай-то Бог, чтобы эти поездки не остались как бы одними из многих поездок в разные замечательные места в качестве туристов, чтобы это не стало православным туризмом, а меняло людей духовно. Ну, скажите, вот все-таки вопрос мой и к матушке Марине, и к Александру Черновскому, православному психологу, который неоднократно бывал на Афоне. И бывал, кстати сказать, Александр и во многих русских монастырях, и жил в Джорданвилле. Вот задача христианства, задача православной религии – это духовное изменение человека. Социальные, решение социальных проблем – это важно, надо любить ближних, но это не самое главное, это не основное. А духовное изменение людей необходимо для того, чтобы люди спасали свою душу прежде всего, потому что как мы проходим свой земной жизненный путь – это накладывать свой отпечаток на все, что с нами должно произойти в дальнейшем. Путь монашествующих вот, людей, которые вначале они послушники, ездят, может быть, в течение ряда лет, присматриваются, к ним присматриваются, потом становятся иноками, потом становятся монахами и так далее. Вот этот путь, насколько он легок, насколько он труден и насколько он важен для спасения души. То есть люди, которые читают вот подобные книги, подобные той, о которой мы говорили, «Тайна Афонской пустыни», дневники монаха Салафила Филиппьева, и много есть и других книг, и все мы знаем письма старцев духовным детям своим. Много всякой литературы существует. Но путь этот, легко ли по нему идти? Не посещала ли вас мысль ли ваших друзей о том, что тоже вот пойти по этому пути?
Ну, я, конечно, думал об этом и делал попытки жить длительный срок. Вот в целом я прожил в монастырях где-то 2,5 года. Вот здесь, размышляя о том, что сказал Евгений, мне хотелось сказать об опыте жизни в Платине у Серафима Роуза в монастыре Германа Аляскинского. И вот первый раз, это было в 2000 году, когда я там оказался, у меня все время не покидала такая мысль, что вот американцы настолько, американские православие и американцы настолько ревностно относятся к исполнению своих монашеских обязанностей и исполнению такой аскетического пути и непривязанности к материальному, но в то же время они с оглядкой смотрят и на Афон, и на Россию. Потому что отец Герасим, который был тогда настоятелем в 2000 году, он неоднократно бывал и в России, и на Афоне. И для него, православного американца, разница вот наших подвижников, российских, современных, и Афоне, вот это было очень интересно услышать. И часть людей, которые там хорошо говорили по-русски, они говорили так, что мы всегда смотрим на Россию как хранительницу духовных сокровищ. И не случайно мы переводим книги о старцах российских. И меня не покидало такое ощущение, что они передо мной как бы оправдываются, говорят, что если бы я был русский, то я бы более православный был. И я вспоминал, но находясь с ними, я чувствовал совсем другое. Я чувствовал то, что как волшебник изумрудного города, когда железный дровосек говорил, что если бы у меня было сердце, то я бы мог любить. Но сам делал поступки достойной любви. И вот поступки духовного подвижничества, ревностного православия, такое подвижничество я вот как раз увидел в Платине. И это тоже традиция Афона и России одновременно. Но здесь вот в нынешних условиях многие монахи, я знаю, ездят на Афон, чтобы увидеть ту древнюю тысячелетнюю традицию, что, к сожалению, во многих наших современных монастырях, я был в России, около 30 монастырей посетил, как и паломник, и жил одно время, и я увидел, что у нас в многих местах потеряна традиция. Потеряна духовная традиция монашеской жизни. Просто вот, ну, хорошее учреждение, там все покрашено, красиво все, но в отношениях между монахами, между настоятелем и опыт монашеской жизни, монастыри, где опыт есть Иисусовой молитвы, можно в России по пальцам пересчитать. К сожалению, это только отдельные подвижники. А чтобы было духовное наставничество, и поэтому книжка отца Салафила очень ценна в том плане, что это опыт, живой опыт нашего современника. Это такой новый жанр, потому что есть сейчас и дневники путешественников, и дневники там космонавтов. А вот опыта нашего современника, русского человека, опыт Иисусовой молитвы, опыт исихазма, переданный профессионалам, потому что он профессионал не только еще как писатель, но он и преподавал несколько лет патрологию в семинаре в Джонравиле. Я тоже был и на занятиях, и слушал его проповеди, и общался очень тесно, я там жил вместе с ним 2 с лишним года. И видел, что его труд, его слова и его жизнь была неразрывна. Я видел, как он там 3-4 часа ночи он работал над текстами старцев. В течение почти что 5 лет он готовил патрологию. И учебник, который меня потряс, потому что я случайно узнал, что вот библиотека Конгресса США наградила, как его огромный диплом увидела, что это как лучший учебник по патрологии современный. Ну, и он об этом нигде не говорил, но и теперь вот он эту теорию, которую он преподавал, изучал, вот сейчас он практикует, и мне очень радостно, что произошло такое чудо живой исповедания веры. И вот эта книжка как раз об этом и говорит.
Ну, я хотел бы сказать, что, конечно, дело спасения души, оно индивидуальное дело. Можно, конечно, наблюдать конфликты в любом монастыре, и фильм «Остров» повествует про такой маленький монастырь, замечательный фильм Павла Лунгина, где показано, что все отнюдь не благостно и не идеально в реальной жизни. И, конечно, и на Афоне, наверное, существуют определенные проблемы. Тем не менее, это православное государство, и там совершенно особый дух, которого невозможно встретить ни в каком другом месте. И когда мы недолгое время, мы, к сожалению, там были в 2013 году, потом было возвращение в Москву, прилетели, доехал там к себе на Рязанский проспект, вышел, ну, какие-то полупьяные люди там ходят, горланят песни, тут же какой-то бомж лежит, домой пришел, включаю, там какой-то канал телевизионный, стрельба идет сплошная, дым, кого-то там убивают. В общем, вот то, что нас окружает здесь. Совершенно разительный контраст был с жизнью Афона и с тем, что мы имеем в сегодняшней России, которая погрузилась во грех. Вот мой вопрос к Матушке Марине. Как вот жить нам таким рыбкам Божьим в этой вот кислоте, в кислотной среде, которая норовит тебя там уничтожить, разложить уж как минимум, и как спасать свою душу? Вы занимаетесь духовным творчеством, да, поете регент, и недавно у вас вышел даже альбом авторский. Это как-то помогает, поддерживает? Второй мой вопрос.
Да, конечно. И вообще жить в таком агрессивном мире действительно очень тяжело человеку, который живет не с Богом, не с молитвой. А если молитва все время в сердце и все время она звучит, конечно, я сейчас понимаю, что для того, чтобы она все время звучала, это все-таки какой-то дар Божий, когда вот Господь тебе дает и засыпаешь с молитвой, просыпаешься с молитвой, она непрестанно звучит на протяжении дня, тогда совершенно другие ценности в жизни становятся. И часто я сталкиваюсь с тем, что так как регент, и у меня есть хор, отношения между клерошанами тоже складываются очень непростые, иной раз. И все это происходит от того, что человек вот в какой-то степени отходит от Бога, и все время надо помнить о том, что все надо делать с Богом, с молитвой, с Господом. Тогда и отношения выстраиваются по-другому, и не возникает никаких сложностей.
Тем более мы дуалистичны, мы, душа наша к небу стремится, а вот плоть грешная нас тянет ниже к земле.
Да. А что касаемо творчества, да, и я сейчас еще к тому же продолжаю учиться, и вокальному мастерству продолжаю также вот совершенствоваться, но понимаю, что даже выпустив диск и вот занимаясь этой деятельностью, если нет молитвы, и ее нет в сердце, и нет рядом Господа, то все это как-то становится второстепенным, что ли, это все совершенно как-то неважно, но если Господь, Он освещает вот деятельность, которой ты занимаешься, то это наполняется смыслом. Это наполняется смыслом, наполняется любовью, добром. И это чувствуется, вот когда слушаешь, и слезы текут, и как-то становится радостно. По своему опыту могу сказать, что можно жить в мире и можно быть монахом внутри. Но это, конечно, такие постоянные, аскетическая, можно сказать, жизнь. Не все, наверное, хотят этого. Интересны все-таки такие мирские моменты. А кому-то и неинтересно. И когда себя вот так сдерживаешь, и это становится нормой жизни. Нормой жизни, и другого совершенно не хочется. Открывается другая сторона жизни, открывается глубина бытия. Ну, конечно, бытия, может быть, это очень громко сказано, но тем не менее, другие стороны жизни, существования, мысли.
Ваш муж, он является благочинным Солнечногорского района, да? Как давно вы занимаетесь духовным творчеством, песней? Зачастую на фестивалях видишь вот поющих матушек, которые с гитарой выходят. Ну, иногда хорошо поют, иногда понятно, что это любительство под три аккорда, но, тем не менее, человек пытается выразить свои чувства через песню, и это замечательно. Но вы ведь профессиональная певица, да? Для вас это отнюдь не любительство никакое. И диск, который вышел «Хлеб ангелов», там достаточно сложная у вас вокальная партия. Может быть, мы что-то сейчас и поставим.
Да, с радостью поделюсь тем, что мне Господь дает. Для меня важнее всего в моем творчестве это чтобы Господь звучал, чтобы не просто были спеты голые ноты и произнесен текст, а чтобы сердце пело, чтобы душа работала, потому что когда черство, то нет отклика у других людей. А для чего вообще тогда все это делать? Чтобы, послушав произведение, написанное даже пускай композитором, и там Шуберт, Чайковский, Рахманинов, если исполняешь такие сложные произведения, можно петь по-разному. Я слушала многих исполнителей, и иной раз вот слушаешь, и хочется выключить и не слушать дальше. А потом знакомишься с личностью, кто исполняет, и понимаешь, в чем дело. А когда человек ведет духовную жизнь, звук совсем другой, другой наполненности, другой краски, другой красоты, другого звучания, что ищет наша душа. Вот она как раз ищет Бога. Бога ищет во всем. И в пении, и в звуке. И вот к этому я стремлюсь и в своей жизни, и в жизни своего хора. Все время мы говорим об этом, и я неспроста тоже дарю им вот книги «Монах Салафиилы», поэтому я почему могу сказать отклики людей, потому что читают эту книгу, и я слышу, о чем они говорят и как говорят. И я понимаю, что если люди будут читать вот такие книги, ну, волей-неволей будет меняться их внутреннее состояние, и мысли, и сердце, и как-то будет ближе к Богу.
Ну, я еще хотел добавить, что вот в настоящем творчестве, где есть меньше личностного и больше как раз духовного, это связано уже с молитвой покаяния, с молитвой Иисусовой. И вот недавно видел такую брошюрку, где Алексей Осипов там критикует рассказы странника на примере диалога с Игнатием Брянчаниным, его размышления о Иисусовой молитве. И вот он говорит, что когда в книге там «Рассказы странника», известная книга о Иисусовой молитве, там говорится, что непрестанно молитесь. Ну вот. А то, что особенность духовного руководства отца Салафиила, отца Рафаила, которым я тоже мне посчастливилось неоднократно общаться, он упор делает в Иисусовой молитве на покаяние, что «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». И вот он о грехах, он больше говорит, что мы так молились, очищали свое сердце от страстей. И вот этот опыт исихазма и очистки от своих страстей, и от соблазнов, от помыслов, от прилогов, и как раз это в книге хорошо отражено. И поэтому вот здесь это еще помимо гимна пустыни, это еще гимн с духовным руководством отцу Рафаилу, который более 20 лет уже помогает подвязаться отцу Салафиилу. И поэтому в этой книжке передается еще этот опыт, не только отца, личный опыт, но и его духовное руководство и его наставление. И особенности как раз духовного руководства отца Рафаила, еще раз повторю, что это покаяние. И не случайно вот сегодня, 20 января, мы... День памяти Иоанна Предтечи, и в сегодняшнем Евангелии звучат слова, что «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот этот гимн покаянию, который апостол покаяния Иоанн Предтечи обучал, наставлял православных верующих, вот в нынешнем звучании это как раз звучит в таких литературных произведениях, потому что это не только еще патрология, там особый жанр дневниковых записей, который обычно доходил в Россию уже посмертно. То есть, если посмотреть традицию дневниковых записей, то в 17, 18, 19 веке никто при жизни не читал. Не было ни тиражей, не было распространения. И обычно эти дневники изучали уже посмертно. И это особо подчеркнуло значимость тех материалов, которые шли из пустыни, из вечности. А сейчас мы имеем возможность просто вот прямой трансляции. То есть книжка только вышла, автор живой, он находится в постоянной борьбе, и мы пожелаем ему тоже силы, здоровья и духовной поддержки, чтобы вот этот путь, на который он встал, приняв монашество афонское, укреплял его и помогал, служил примером многим в борьбе со страстями.
Хорошо, я хотел бы, чтобы прозвучала песня Франца Шуберта в исполнении Марины Терковой «Аве Мария». Это будет вполне уместно, тем паче, что Афон – один из четырех уделов Пресвятой Богородицы.
Thank you.
У меня такой вопрос. Ну, вот то, о чем пишет монах Селефил в своей книге, это искушение. Человек, который вступает на духовный путь, начинает что-то делать для Бога, для церкви, для России, он сталкивается с противодействием. Бесы не дремлют, рогатые не дремлят, и это все мы прекрасно понимаем. Как этому можно противостоять, если можно противостоять? Настолько бывает, крутить человека начинает, вот без духовной помощи какой-то серьезной, без помощи старца, своего духовника, очень сложно иногда разобраться в тех коллизиях, которые не случайно с нами начинают происходить, а посылаются в каких-то темных сторон действительности.
Ну, Евгений хорошо сказал, что духовное руководство – это очень важно в нашей жизни, потому что самый грамотный психолог, самый грамотный профессионал, психотерапевт, психиатр, он не может коснуться той незримой сферы, той духовной борьбы, того незримого мира, с которым связаны в священноначале те люди, которые имеют особую благодать и которые находятся в молитве. Я раз наблюдал на подворье храм всех святых в Китай-городе, и там исповедовал один греческий митрополит. И я видел, что исповедь длилась более часа, и исповедующий то плакал, то не вставали, обнимались и все. И мне так захотелось исповедоваться этого митрополита греческого. И когда я через несколько часов, потому что было в очереди 3 человека, но это длилось несколько часов. И когда я пошел на исповедь, я понял, что уже это уставший митрополит, уже много часов исповедующий, но я просто понял, сила его исповеди заключалась в том, что он исихас. Я увидел, как он молится, видел его четкие, видел, что он постоянно находится в молитве. И никакого такой рефлексии, никакого такого человеческого в его советах не было. Такого. И голос Божий, когда звучит, вот это как раз духовное руководство, которое помогает в той незримой борьбе. И вот отец Рафаил, который опыт почти что 60 лет Иисусовой молитвы, это известный исихас российский и уважаемый старец, он как раз передает своим духовным чадам вот этот опыт постоянной молитвы. И в скиту, где описываются там ночные службы, я наблюдал, что как раз вот ночные исповеди, ночные молитвы, которые как раз в окружении отца Рафаила, братства отца Рафаила, это их практика постоянная ночных молитв. Я увидел, как они очищают душу, как они помогают трезвению. И я, наблюдая отца Рафаила после Афона и сравнивая его, какой он был в Джонравиле и какой он был в России, когда вот он определенное время здесь находился и занимался творчеством, то я увидел, что вот это духовное трезвение, насколько человек преображается, занимаясь вот как раз опытом под духовным руководством, опытом Иисусовой молитвы. И она не абстрактна, она нельзя сказать, что вот это только особая среда должна быть, это особый монастырь, особая земля там афонская. Она помогает всем в любом месте. И вот я благодарен Афону, что вот это чувство они мне сумели передать, потому что до Афона я, конечно, ну, такого не было внимания к Иисусу молитве. Когда ты увидел, почувствовал это сердцем, то вот это сердечный опыт, он незаменимый. И я хочу сказать, что книжка, вот одно из как раз опытных людей, наших старцев, Нил Сорский, вот рекомендую многим, один доктор психологических наук, который написал там более 20 монографий, преподавал в одном из престижных московских вузов, когда он столкнулся с книжкой там, «Опыт скитской жизни» Нила Сорского, он сказал, что это вот маленькая книжка, там 30 страниц, она стоит там, 100 диссертаций. Как бороться с помыслами, с прилогами, сложением, как не пускать страсть в твое сердце. И вот эта книга может быть написана как «Богооткровение». И вот такие жемчужинки «Богооткровения» есть в этой книжечке «Тайна Афонской пустыни» у нашего современника, отца Селефила Филиппиева.
Да, он говорит, конечно, о необходимости борьбы со страстями, потому что мир, которым известно правит князь мира сего, вот, он пытается сбить нас с пути истинного, заманить на те дороги, которыми не нужно следовать. А вот подобного рода литература духовная, она нас выводит на верный, на правильный путь. Ну, скажите и вы тоже, матушка Марина.
Я еще раз повторю, что Иисусова молитва – это главнейшее делание жизни человека. Богоискание и богообщение. Вот рождается человек, и дает Господь человеку такой дар – речь. И что в основном мы видим, что наблюдаем? Как мы используем речь, как мы используем слово? А слово – это дар, это сам Бог. И очень же важно, чтобы с малых лет научить детей да, Иисусовой молитвы. У меня трое детей, и с малолетства каждый имеет у себя свои чёточки. И после вечернего правила, которое у нас каждый божий день происходит, утром нам сложнее, потому что там школа и так далее и тому подобное. А вечером всё-таки можно организовать детишек. Мы встаём на вечерние правила, и после вечерних правил каждый берёт чётки, и мы вместе произносим Иисусову молитву. Конечно, детям не всегда это хочется, и не всегда они прям с такой радостью, но это же всё воспитание, приучаем потихонечку, с добром, с терпением. А потом уже мне мой маленький сын, ну, ему уже 7 лет, ну, ему было лет 5, он мне сказал: «Мамочка, знаешь, что вообще для меня самое главное, что мне больше всего нравится?» А мы с ним вот уже тоже засыпали. «Ну, что же тебе нравится?» «А вот мне нравится Бога не огорчать. А Бога не огорчать я могу, вот только молясь по своим чёточкам». А чёточки ему батюшка, мой муж, отец Антоний, привёз с Афона. И он их носит вот уже, ну, наверное, года 2, черные такие чёточки маленькие, не снимая. Иной раз вижу, как он достает их и перебирает, молится. Вот это очень важно, потому что сам Господь тогда детишек вот руководит их воспитанием, потому что тоже я очень много задумывалась, ну как, ну где взять эти знания? Вот мы учили в школе и закончили институты, и столько книг прочитано. А как, где взять знания, чтобы воспитывать детей? Где взять знания, чтобы выстроить правильные отношения с мужем, тем более мужем, батюшкой, когда такая ответственность лежит на матушке? Вот где это взять? Ну, где эти знания? А когда ты молишься, и когда ты живешь с Богом, все, Господь, и какие-то обстоятельства, и вот тебе какая-то книга попалась, где ты находишь ответы на эти вопросы, и какие-то люди появляются, где тоже тебе что-то объясняют духовные люди. Поэтому жить без молитвы, без Бога, я не представляю, как это можно. Ну, как-то люди живут, но это тяжело, тяжело. С Богом жить легче. Совсем по-другому все становится.
Я хотел Марину поддержать еще по поводу воспитания детей. Здесь опыт отца Рафаэла, хотя у него никогда не было физической как бы своих детей, а от духовных там тысячи. И вот он говорил о том, как научить Иисусу молитве. Такие очень простые, но действенные советы. Вот, к примеру, по детям. Он говорит, чтобы ребеночку научить, почувствовал, чтобы молитву, он говорит, нужно положить руку на сердце, и когда читаешь Иисусу молитву, что чувствует тепло в руке. И второй момент. Я видел, что последний раз, когда мы общались, он всем говорил, все жалуются, что дети не хотят молиться. И он сказал, как молиться за детей? «Господи Иисусе Христе, Пресвятая Богородица, молитвам детей моих, и перечисляются имена, спаси и помилуй меня грешного». Вот эта молитва, он говорит, очень помогает пробудить огонь сердца молитвенного в сердцах наших детей.
Хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня православный психолог Александр Чернавский и певица, регент церковного хора, матушка Марина Теркова. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня в исполнении Марины Терковой, «Альпийская пастушка» Джакомо Россини. И хотел бы еще дать номер телефона. Там можно в этом представительстве издательства приобрести эту книгу «Тайна Афонской пустыни» монаха Салафиила, 8-916-230-1056. 8-916-230-1056. Я думаю, что любой христианин, следующий духовным и правильным путем, должен эту книгу прочитать. Она того стоит. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Cielo, a tuo nome.